Братья и сестры, вот мы собираемся на наши общения подобные. Ну и говорим о вещах знакомых, правда? И все равно это полезно. Один сказал, другой добавил, третий вопрос задал. И, в общем, когда мы говорим о том, что нам интересно, нас волнует, это полезно. И я не имею в виду, что сейчас предложу тему, которая будет новая для всех. Она будет так, как и предыдущая тема не новая, и моя тема будет не новая. Но, думаю, все равно будет полезная. Послание к филиппийцам, 2 глава, 2 стих. Прочитаю всего три слова. «Имейте одни мысли». Это слово звучит вообще для всей церкви, можно сказать, и для братства, а можно сказать, и для каждой семьи. Большой бич для всей семьи, если у мамы и папы разные мысли. По-разному мыслят, по-разному подходят, разные ценности. И это, ну, я бы сказал, может, даже катастрофа в семье. Ну вот, первая проповедь звучала, Сергей Федорович прочитал, «А я и дом мой будем служить Господу». И он говорил о том, что нам нужно определиться, кому мы будем служить. А если определились, да по-разному. У папы одна позиция, у мамы другая позиция. Нормально это или нет? Ненормально. А детям как тогда определяться? Ну, а дети когда, тогда уже как захотят, да? Я хочу подчеркнуть вот этот призыв апостола Павла «Имейте одни мысли» очень серьезно для семейного рассуждения. Как мы должны понимать и стремиться к тому, чтобы у родителей были одни мысли? Это высота. Если хоть не о семье разговаривать, а в целом о церкви, это высота – иметь одни мысли. Некоторые даже любят хвалиться тем, что они по-другому мыслят, чем все. «А у меня есть свое мнение». Такую фразу можно слышать на членском собрании. «А у меня свои взгляды есть». «А у меня есть своя позиция». Ну да, она есть, но это не красит. В целом церковь, если у каждого свои взгляды, у каждого свои позиции. А знаете, что красит? Какая красота, если достичь такого уровня, когда мы одинаково мыслить будем. Нет, это не диктат. Диктат – это так, когда я приказал, ну, я пресвитер, допустим, да, приказал, хочешь ты или не хочешь, понимаешь ты так или не понимаешь, а ты обязан подчиниться, потому что я сказал. Не к этому призывает нас это место Писания. А к тому, чтобы даже одинаково мыслить, одинаково понимать. Это лучше, чем диктат, правда? Так вот и в семье. Иногда выясняют, так кто в доме глава? Простите, оно, может быть, чуть с юмором будет сказано. Один муж задал вопрос, кто в доме глава. Жена многозначительно переспросила, что? Он говорит, не, ну что, спросить нельзя, что ли? Ну, такой вопрос немногие задают, но борьба вокруг этого вопроса идет. Хочешь ты или не хочешь? У неверующих есть такие поверья, что вот как только женились, а кто вперед порог переступит? И невесту наставляет мама, ты ж смотри, не упусти этот момент. Ну, после брачного пира уже... И вперед порог переступить, вот это ты будешь и руководить в семье. А жених-то он по-своему эти вопросы там мыслит и воспринимает. А потом, когда уже пройдет эти брачные дни, и у неверующих, и у христиан без этого поверия, тоже начинается вот эта борьба. А стремиться бы надо к тому, чтобы научиться иметь одни мысли. Вот это высота, вот это красота. А чьи мысли? Чьи должны преобладать, мужа или жены? Да, здесь идет речь не о кто должен быть диктатором, а идет речь о одни мысли. Это где-то внутри должно формироваться. Это не идет речь о послушании даже, А вот о какой-то такой высоте, когда сказала жена свое мнение, а муж думает, да не я так понимаю. Как прекрасно, да? Или сказал муж и жена, прекрасно, я так понимаю. Ну, я думаю, что для этого какое-то время, какой-то процесс нужен, чтобы вот так нам притереться друг к другу, чтобы одинаково мыслить. И при том по всем вопросам. И по вопросу наказания детей, по вопросу денег у детей, по вопросам одежды детей, по вопросам причесок детей, по вопросам библейского часа в семье. И перечислять вопросы. У нас много вопросов, где бывают трудности от того, что муж так понимает, а жена вот так понимает. И в конце концов, а как должно быть? Братья и сестры, я хочу вот на что обратить внимание, чтобы прежде всего мы поняли, что к этому нужно стремиться. Стремиться к тому, чтобы иметь одни мысли. А теперь порассуждаем, а как достигать такого положения? Апостол Павел вот во втором стихе написал этот призыв: «Имейте одни мысли». А впереди, выше этого, он нарисовал лесенку, как подниматься к такой высоте. И вот несколько ступенечек этой лестницы, ну, я хочу вместе с вами сейчас и порассуждать. Вот смотрите, первый стих я сначала прочитаю, чуть-чуть проанализируем, а потом даже чуть выше возьму, конец первой главы. Вот какую формулировку апостол Павел здесь предлагает. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то если все это есть, что перечислил, тогда что? То дополните мою радость, имейте одни мысли. А если нету, тогда это невозможно. Тогда даже и предлагать не нужно. Без вот этих качеств, которые здесь перечислил апостол Павел, достичь, иметь одни мысли невозможно. Если есть, тогда подтянитесь еще, тогда постарайтесь. Тогда дополните мою радость, имейте одни мысли. Вот с этой формулировки я так вижу, что здесь лесенка из этих ступенечек. Как подниматься на эту высоту, чтобы иметь одни мысли. Мое мнение, что это самая большая помеха в воспитании детей, когда папа и мама не одинаково мыслят. Когда вслух высказывают разное, мама так говорит, а папа перебивает, говорит, нет, не так, а вот так, при детях. Или наоборот, папа говорит, а мама перекраивает. Я понимаю, это трагедия воспитания детей. И поэтому стоит нам не только порассуждать, а в практической жизни подниматься по этой лесенке. Ну, я прочитал сейчас первый стих, чтобы подчеркнуть, что эти качества, которые Павел перечисляет в первом стихе, они есть ступенечки этой лестницы. Но если мы уже будем подниматься потихонечку, то я тогда хочу еще на две ступенечки с первой главы обратить внимание, потому что ну, на главы-то делили позже, автор послания не делил на главы. Здесь 27 стиха начинается так. «Только живите достойно благовествования Христова». Вот это будет первая лесенка в нашем рассуждении. Вторая лесенка, 28 стих. «И ни в чем не страшитесь противников». А потом уже по первой главе 5 ступенечек. Всего 7 ступеней. Но у нас остается минут 15, там еще на молитву надо ставить, и я постараюсь вложиться. То есть я не буду слишком долго тогда задерживаться на этих ступенечках. Ну вот первое. Живите достойно благовествования Христова. То есть что это такое? Живите по Евангелию. Если не будете жить по Евангелию, тогда достичь этой высоты, чтобы иметь одни мысли, не получится. Один пример расскажу, и на этой ступенечке больше не буду задерживаться. Как-то на молодежном общении задают вопрос. Скажите, а можно ли брату, члену церкви нашего братства, взять жену себе, члена церкви зарегистрированной общины? Или наоборот, выйти замуж за члена церкви зарегистрированной общины? Ну, вот такой вопрос задали. Я думаю, для молодежи, может быть, это и ну, для кого-то актуальный вопрос. Может, даже намечается там какой-то вот такой брачный союз. Ну, я отвечал на этот вопрос. Я ответил так. В целом, если это происходит, за это мы не отлучаем. Если за неверующего выйдет замуж, отлучим. А если за регистрированного, не отлучим. Но если спрашиваешь совета, то я отвечу, не советую. Почему? Потому что у нас разное воспитание. И вы создадите семью, чтобы потом перетяжку делать, да? Ну, к примеру, ты восприняла, ты впитала в себя воспитание, которое в нашем братстве. Ну, в отношении деторождения. Мы понимаем, ну, сегодня у нас не эта тема, поэтому я долго не останавливаюсь, чтобы обосновывать. А в целом есть конкретные места Писания, которые очень ясно, что Бог решает количество детей в семье, а не родители. А в регистрированных учат по-другому, что родители решают. Если вы решили, вам одного хватит, нашего вам 10. Ограничьтесь одним. И вот вы поженитесь, он будет говорить, нам одного хватит, а ты будешь говорить, нет, сколько Бог даст. И будете спорить. Так стоит ли жениться, чтобы спорить? Лучше же выйти замуж уже в одном братстве, чтобы... Так это один вопрос, а их, может быть, целый ряд вопросов, по которым у нас разное воспитание. Это я для примера сказал, вот в каком смысле. Если муж или жена, это место Писания я сейчас применяю к семье. Его можно применить в целом к братству или к поместной церкви. А я к семье применяю. Если кто-нибудь из супругов, отец или мать, не ревнует о том, чтобы жить по заповедям Господним, тогда найти единомыслие будет невозможно. Если кто-то один старается по Евангелию, а другой считает, да это крайности, это пустяки. То есть это первая ступенечка. Только живите достойно благовествования Христова. То есть нужно жить не по стихиям мира сего, а по благовествованию Христову, то есть по Евангелию, по заповедям Господним. И к этому надо стремиться и отцу, и матери. И это только первая ступенечка к этой высоте, которая называется «одни мысли». Вторая ступенечка. «И не страшитесь ни в чем противников». Ну, кто такие противники для семьи? Если бы мы рассуждали о братстве, ну, раньше это был КГБ. Сегодня тоже можно было бы порассуждать, кто для братства противники. Но у нас сегодня рассуждение о семье. Кто противники для семьи? Есть противники. В целом о страхе хочу сказать. Страх, вот сегодня уже говорили, должны ли дети бояться родителей, да? О страхе идет речь. А жена должна бояться мужа? Тоже о страхе идет речь. А муж жену должен бояться или нет? Но так не написано, да? Братья и сестры, я хочу вот что обратить внимание. Это о разных вещах идет речь. Вот здесь ни в чем не страшитесь. И бойся Бога, или жена да боится мужа, или каждый бойся матери своей и отца своего. Это о разных вещах идет. Просто это вот, ну, как бы издержки русского языка, когда одним словом называются разные вещи. Это издержки русского языка. То есть такое есть. Ну, допустим, слово «люблю», да? «Люблю маму» и «люблю колбасу». Это же не одно и то же. А одним словом звучит «люблю». Так и страх. Есть страх, Божий страх, положительный страх. Именно в этом направлении и жена да боится мужа, вот в этом, этим положительным страхом. А есть отрицательный страх. Отрицательный страх, он сковывает душу человека. Он разрушает нервную систему человека, если человек живет под страхом. И вот нужно побеспокоиться о том, чтобы вот этого отрицательного страха в семье не было. Жена да боится мужа, а если она боится, что муж сейчас придет разъяренный с работы и начнет кулаком по столу стучать, а потом посуду бить. Об этом страхе идет речь или нет? Жена да боится мужа? Нет, конечно. А скажите, а бывают такие семьи, где жена именно этим страхом боится мужа? Что сейчас придет разъяренный, что-то там на работе не ладится, и все будет выливаться на мне, все эти вот его психи и все остальное. Так вот, мы должны заботиться о том, чтобы в семье страхов не было. Я сейчас говорю об отрицательном страхе. Иногда страх зачатия нового ребенка семью наполняет. Ну, уже 6 есть, куда еще? И страх захватывает. Это тоже будет нарушать гармонию в семье. Это страх не из положительных, из отрицательных страхов. А как изгонять такой страх? Ну, во-первых, твердой убежденностью, что начало жизни в руках Божьих. И второе – это доверие Богу, то есть вера человека. Доверие Богу. И семьи своей, и количество детей, и все. Только таким образом изгоняется этот страх. Ну и страх, сможем ли мы прокормить детей. Страх, сможем ли мы воспитать детей, направить детей. Всякие страхи, они нам не по пути. Апостол Павел выражал позицию свою, вот позицию бесстрашие. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Упование на Бога, надежда на Бога изгоняет страх. Ну, и сказано еще, любовь изгоняет страх. То есть неположительный страх в семье, он будет нарушать гармонию в семье. И поэтому первая ступенечка – живите по заповедям Господним, а вторая – ни в чем не страшитесь противников. Бога бойся. Это о другом страхе идет речь, и мы об этом уже говорили. Дорогие друзья, о пяти ступенечках мне осталось их только перечислить, и помолимся, чтобы вовремя нам закончить семейное общение. Значит, смотрите здесь дальнейшее. Если есть какое утешение во Христе? В семье утешение есть или нет в твоей семье? Мы все люди соприкасаемся с окружающим миром. Где-то мы ранения получаем, где-то разочарование, и мы нуждаемся, чтобы у нас было такое место, где я могу получить утешение. Этим местом, ну, если бы мы о церкви рассуждали, я сказал бы, этим местом должна быть церковь. Не рынок, не бизнес, не работа. Но мы сегодня рассуждаем о семье, то обязательно семья тоже должна быть таким местом. И муж должен быть уверен. Я приду домой, жена меня поймет, жена меня утешит. Да, кстати, жены, а как вы думаете, ваши мужья сильные такие, стойкие, нуждаются в утешении или нет? Да они как дети. Мужья как дети, только вырос большой и физическую силу имеет, да? А также он разочаровывается, паникует, также вот расстройство внутреннее имеет, да? И он нуждается, чтобы жена его нежно обняла, добрые слова сказала, утешила. Это неотъемлемая часть семьи. И жена тоже нуждается в утешении. А у жены занятия дневные намного сложнее, чем у мужа. Если кто в это не верит, останься на 3 дня с детьми своими. Жену отпусти куда-нибудь в гости к теще. А со всеми детьми останься дома. И ты убедишься, за полдня убедишься, что тебе не подсильна та нагрузка, которую жена изо дня в день и круглосуточно тянет на себе. А поэтому она нуждается в утешении. Чтобы ты хотя бы ей сказал, что ты понимаешь, как ей тяжело. Чтобы ты мог тоже ее нежно обнять, сказать, что ты ценишь ей. Если у нее есть какие-то переживания, поспешить ее утешить. И у детей тоже нужда большая, чтобы их утешали. Даже с маленького пупинка. Одному годик, другому 2. И тот у того игрушку выхватил, а тот, нам кажется, такой детский лепет, правда? Заплакал ребенок. И куклу выхватил старший, да? А вы присмотритесь, у него настоящие слезы текут. Значит, у него это не шутейное дело. Это мы так понимаем, что это пустяки, да? А для него это не пустяки. А раз для него не пустяки, и мы должны всерьез воспринимать. И он нуждается, чтобы его утешить. Значит, надо утешить. Иногда ребенку хватает по головке погладить. Да где там ребенку? И мужа по головке погладишь, и он утешится. Ну, вот такие мы, братья и сестры, вот такие мы. Ну, вот, ну, нуждаемся в том, чтобы кто-то меня понял. Все мы и капризные, все, а нуждаемся, чтобы нас утешили. Ну, где искать утешение, как не в семье? А дети подрастут, сегодня уже говорили, поссорились дети, кто виноват? Родителям каяться надо. А иногда и утешить детей надо. Занять сторону детей и утешить – это не одно и то же. В утешении детям нужно иметь много мудрости. Если вы не будете утешать детей, будете говорить, сами вы виноваты, они перестанут вам открываться. И они будут говорить, родители нас не понимают, и мы родителям не нужны. А нужно уметь утешить. Бывает так, знаете, приходит, ну, к какому возрасту это присуще, 15-летняя дочь, да? В разочарованных чувствах. Меня пересадили на другое место в оркестре. Это специально руководитель. Это его жена настроила против меня. И он меня пересадил. Какая реакция родителей должна быть? Правильно, доченька. Плохой ваш руководитель. Да она возненавидит оркестр и руководителя, и в церковь перестанет когда-то ходить. Это не мудро. И утешить надо, и против церкви не настроить. Вот для этого надо мудрость. Выслушать, и побеседовать, и утешить, советы дать. Но учитывать, если ты настроишь против пресвитера, против руководителя, против подруги, а это же святой народ Божий, и подруга ее, это же тоже дети Божьи. Настроишь против них, когда-то у нее отпадет желание ходить в церковь. И это твоя ошибка будет. Вот здесь очень тонкая такая линия, и утешить, и не настроить. Но утешить обязательно. Потому что сегодня мы живем в такое время, когда такие перегрузки психологические на детей. Вот эта информация, ювенальная юстиция. И потом эти, ну что еще в последнее время? Взрывы в Челябинске. И там в этом, в Америке какие-то события. Начертания уже стали. Вы слышали, да, что уже начертания в Америке? Не слышали даже, вам легче. А кто слышит, тому тяжелее. Все это нагрузки психологические, понимаете? И мы должны иметь место, где снять эти нагрузки. И этим местом должна быть семья. Где утешиться упованием на Господа. Где утешить друг друга. Обнять. Доброе слово сказать. Угодить. И утешиться, если есть какое утешение. Все, обещал только перечислить, и опять увлекся. Если есть какое утешение, если есть какая отрада любви, не буду о любви уже ничего говорить, если есть какое общение духа, несколько слов об общении духа скажу. Сильно страдают мужья этим. Страдают, вернее, жены, а виновны мужья. Мужья не любят слишком длинно разговаривать, общаться. Вот конкретней, поставь ужин, поужинали, ну и там все, что там конкретно сделаем, меня обслужи, и спать пошел, да? А жена нуждается в общении. Она ждет мужа. А потом проходит время, когда она убедилась, что никогда не получается общение, уже и не ждет. Сама в себе, и это плохо. В семье должно быть общение. И муж, и жена должны стараться устраивать. Мы не достигнем этой высоты, имейте одни мысли, если у нас не будет общения. И обо всем поговорить, и обсудить. Это есть общение. Тоже достаточно об этом. Если есть какое общение духа, если есть какое милосердие. Мы люди грешники и делаем много ошибок и вывихов в жизни. И не будем ссориться, только если мы будем милостивы друг к другу. Закрывать глаза, да женить бы надо было смотреть в оба. А как женился, заплющивай глаза и много не замечай. Вот и все. Это называется милосердие. И если милосердия не будет, ну тогда мы не достигнем этой высоты. И последнее здесь качество – сострадательность. Если твой друг, ну муж или жена, страдает, то близко принимать эти страдания к своему сердцу. Это называется сострадание. И вот если все это есть, то дополните мою радость, имейте одни мысли. Вот эта лесенка, братья и сестры. И мы должны стремиться эти качества приобретать и укоренять, внедрять в своих семьях. Жить по заповедям Господним, изгонять всякие страхи недобрые, иметь утешение, общение, любовь, общение духа, милосердие и сострадательность. Ну и некоторые практические советы. Для того, чтобы достигать этой высоты, одни мысли, четыре совета у меня есть практических. Когда вы обсуждаете какую-то тему в семье, может быть, подход к какому-то поступку ребенка, может быть, принципиальный какой-то подход в семье, может быть, материальный вопрос, любой вопрос. Первое. Не спеши высказывать свое мнение. Некоторые в таком духе высказывают. Есть только два мнения – мое и неправильное. Так единомыслие не достигнете. Не спеши высказывать – это значит, дай возможность высказать другим. Ну, если это дети еще маленькие, муж с женой, значит, ну, дай жене или жена, допустим, уступи мужу. Не спеши, не перебивайте друг друга. Ну, в смысле перебивать – не на полсловия, а в смысле вперед высказать. Если этот вопрос обсуждается в кругу всей семьи, дети уже взрослые, ну и хорошо, если всем дать высказаться. Второе. Выслушивать спокойно и до конца, если даже говорят не то, что тебе нравится. Ну, допустим, жена стала говорить свое мнение. Нет, прекращай, и слушать не хочу. Чепуху говоришь. Нет, это так, единомыслия не достигнешь. Дай высказаться до конца и спокойно выслушивай. Третье. Старайся понять, а почему, ну, он или она, это и мужу, и жене советы, почему он так мыслит. Старайся понять. Не обдумывай, как противоречить, пока она высказывает, а ты думаешь, чем противоречить. А старайся понять, а почему она так думает. Ну и последний совет. Не высказывай свое мнение в категорической форме. Мы все люди необъективные и способны чего-то не учесть. И поэтому высказывание в категорической форме, ну оно тебя будет подводить. И твой авторитет будет в семье небольшой, если ты будешь делать ошибки. А если ты скажешь, ну, в принципе, так, а я думаю, что лучше будет вот так. Ты себя перестрахуешь. Если что-то не учел, можно поправить. А если так и не иначе, а потом вдруг ты не прав, да? Братья и сестры, мы сейчас помолимся. Ну, о всех наших рассуждениях, которые были сегодня. Ну, и конкретно о своей проповеди я хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы Господь помог нам приобретать эти ценные качества в семье нашей, чтобы нам достичь этой высоты, иметь одни мысли. И тогда большой успех будет в воспитании детей. Аминь.